творческой жизни Василия Осиповича Топоркова важнейшим событием была встреча с Константином Сергеевичем Станиславским и особенно работа с ним над ролью Чичикова в спектакле художественного театра «Мертвые души». Эта работа стала для Топоркова, уже известного в то время артиста, большой школой, определившей всю его последующую творческую судьбу. Герой поэмы Гоголя узнает случайно от секретаря опекунского совета о возможности спекуляции на умерших крепостных крестьянах, числящихся по документам еще живыми. Грандиозный авантюристический план обогащения созревает в голове Чичикова.
Ах, я Аким Простота! Ах, я ищу рукавицы, а обе за поясом! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали ревизской сказки, да приобрети я их, скажем, 1000, да заложи в опекунском совете по 200 рублей на душу, вот тебе уже 200 тысяч капиталу. Ах, нет, что я, нет. Без земли-то ведь нельзя ни купить, ни заложить. Ах. А я куплю на вывод. На вывод? Земли-то в Херсонской губернии отдаются даром, только заселяй, туда я и переселю их мертвых-то в Херсонскую губернию. Пусть себе живут там покойники. Время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава тебе, Господи, немало. Так. Под видом приискания места для жительства загляну я в те уголки, где можно будет удобнее и дешевле купить потребного народу. Сперва визит к губернатору, а там... Ах, конечно, трудно. Хлопотливо. Страшно, чтоб как-нибудь не досталось, чтобы потом не вывести из этого историю. А ну как схватят, да публично плетьми, да в Сибирь. Дан же на что-нибудь человеку ум. А главное, никто не поверит. Никто не поверит. Предмет покажется всем невероятным. Никто не поверит. Еду.
Первый визит был, разумеется, нанесен губернатору.
Ваше превосходительство, прибывший в город, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым сановникам и счел долгом лично представиться вашему превосходительству.
Весьма рад познакомиться. Прошу, садитесь. Вы где служили?
Поприще службы моей, ваше превосходительство, началось в казенной палате. А дальнейшее же течение оной проходило в разных местах. Был в комиссии построения.
Построение чего?
Храма Христа Спасителя в Москве, ваше превосходительство.
Благонамеренный человек.
Экая оказия, храм-то как кстати пришелся. Служил и в надворном суде, ваше превосходительство, и в таможне.
В таможне?
В таможне, ваше превосходительство. Вообще я незначащий червь мира сего. Терпением повит, спеленут, и самолицетворенное терпение. А уж что было от врагов моих по службе, ваше превосходительство, покушавшихся даже на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самая кисть не смогут передать. Жизнь мою, ваше превосходительство, можно уподобить как бы судну среди волн.
Судну?
Судну.
Ученый человек.
Дурак этот губернатор.
В какие места изволите ехать?
Еду я, ваше превосходительство, потому что на склоне жизни своей ищу уголка, где бы провести остаток дней своих. Но остаток остатком, а видеть свет и коловращение людей...
Коловращение?
Коловращение, ваше превосходительство. Это есть уже само по себе живая книга, вторая наука.
Да, правда, правда, правда.
Вот в губернии вашего превосходительства въезжаешь как в рай.
А это почему же?
Дороги везде бархатные, ваше превосходительство. Правительство, которое назначают мудрых сановников, заслуживает большой похвалы. Честь имею кланяться, ваше превосходительство.
Любезнейший Павел Иванович.
Павел Иванович.
Павел Иванович, покорнейше прошу, сегодня пожаловать ко мне на домашнюю вечеринку.
Ваше превосходительство, я почту за особую честь.
Весьма рад.
Честь имею кланяться, ваше превосходительство.
Чичиков начал действовать. Одно из первых он посетил местную помещицу Коробочку.
Чайку, батюшка.
А не дурно, матушка.
С чем чайку прихлебнете, батюшка? Во фляжке он фруктовый.
Не дурно, матушка, хлебнем и фруктовый. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехал в ночное время.
Коробочка.
Как?
Коробочка, коллежская секретарша.
А имя и отчество ваше?
Настасья Петровна.
А, хорошее имя. Да, у меня тетка, родная сестра моей матери, тоже была Настасья Петровна. У вас, матушка, Настасья Петровна, блинцы очень вкусны.
А ваше имя как? Я чаевый... Заседатель?
Нет, матушка, я чай не заседатель, а так, ездим по своим делишкам.
Так вы покупщик. Как же жаль, прав, что я продала мед купцам. Да как дешево, отец мой. А ты ведь верно его у меня купил, а?
Да вот мед-то я бы и не купил.
А что же другое? Не шпеньку? Да теперьки-то у меня маловато. Всего с полпуда да осталось.
Нет, матушка, нет, и пеньки не купил бы, а вот совсем другого рода товарец. Скажите-ка, у вас умирали крестьяне?
Умирали, батюшка. А 17 человек?
18?
И все народ такой славный, все работники. А заседатель подъехал, подать, говорит, плати из души. А,
да.
Народ мертвый, а плати как за живого.
Да, да, да.
Кузнец у меня был, а прошлой неделе, ну, сгорел.
Ах, разве у вас пожар был, матушка?
Нет, батюшка, Бог приберег. От этой беды сам сгорел.
А-а-а.
Внутри у него как-то загорелось.
А-а-а.
Чересчур выпил.
А-а-а.
И так от него это синий огонек и пошел.
Ай-яй-яй.
Истлел и почернел, как уголь. Айч. Какой преискусный кузнец был, ведь слесарное мастерство знал. А вот теперь-то мне не на чего выехать в город-то. Лошадей-то некому подковать.
Да, ну, это на все воля Божья, матушка. Против мудрости Божией ничего не скажешь. Уступите-ка их мне, Настасья Петровна.
Кого, батюшка?
Да вот этих-то всех вот, что умерли.
Как же это уступить?
Да так, просто. Уступите. Или, пожалуй, продайте, я вам за них деньги заплачу.
Право, я в толк не возьму. Не ж ты хочешь их из земли откапывать?
Что вы, матушка, нет. Нет, это покупка, это будет значиться только на бумаге, на бумаге. А души там будут прописаны как бы живые.
Так на что ж они тебе?
А это уж мое дело, матушка.
Да ведь они же мертвые.
Мертвые? А кто же вам говорит, что они живые? Вы же за них платите, а я вас избавлю от хлопот и платежа. Да еще сверх того дам вам 15 рублей ассигнациями. Вот, ну, теперь ясно?
Право, не знаю. Мне ведь еще никогда не приходилось продавать мертвых.
О, еще бы! Это бы скорее походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Так что же, матушка, по рукам, что ли?
Право, отец мой, никогда мне еще не случалось продавать покойникам. Живых-то, живых тут я уступила протопопу, двух девок, по 100 рублей каждую, очень благодарил.
Да не в живых дело, я спрашиваю вас мертвых.
Вот, вот тот меня и останавливает, что они мертвые.
Да что же вас останавливает?
Хотя, может, ты, отец мой, это меня как-нибудь обманываешь, а не того, это как-нибудь больше стоят.
Помилуйте, матушка, какие вы, чего же они могут стоить-то? Ну, на что они нужны-то?
Да это точно, что совсем ни на что не нужны.
Ну вот видите, ни на что не нужны. А вы берете ни за что 15 рублей. Ведь это же деньги, деньги, матушка. Смотрите, во, ведь они же на улице не валяются. Ну вот скажите, матушка, почем вы продали мед?
По 12 рублей за пуд.
Но, матушка, взяли греха.
Ей-богу, продала.
Ну, по 12 не продали. Ну, хорошо, хорошо, пускай продали. Так ведь то мед, мед, а это ничто. И я вам за ничто плачу, за ничто. И не 12 рублей, а 15. И не серебром, а синенькими ассигнациями.
Право, я боюсь, как бы на первых-то порах не понести мне убытку.
Как убытку?
Лучше я маленько повременю, а вот понаедут купцы, я к ценам-то и применю.
Срам, срам, матушка, просто срам. Ну, кто же станет покупать их? Ну, какое употребление он может из них сделать?
А может, в хозяйстве, под случай, как-нибудь и понадобятся.
Мертвые? Мертвые в хозяйстве? Куда хватило? Воробьев пугать по ночам на огороде.
С нами крестная сила. Какие ты страсти говоришь.
Ну, а куда же вы их еще хотите пристроить? Куда? Да, впрочем, матушка, ведь кости и могилы, это все вам же останется. Ну так что же? Ну отвечайте, по крайней мере. Ну, о чем вы думаете, Настасья Петровна? Ну?
Право, отец мой, я все не приберу, как мне быть. Лучше я вам пеньку продам.
Да что пеньку? Ну чего пеньку? Я же вас спрашиваю совсем о другом, поймите, совсем о другом. Чего же вы мне пеньку-то суете? Ну, матушка, ну да, говорите же.
Да право, отец мой, товар такой странный, совсем не бывалый.
Черт!
Не припоминай ты его, бог с ним. С третьего дня всю ночь снился мне окаянный. Да такой гадкой привиделся. А рога длиннее бычачьих.
Да я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Пропади вы и околей со всей вашей деревней.
Ох, отец мой, какие ты забранки пригибаешь.
Да не найдешь слов с вами, матушка, право. Не говоря дурного слова, словно какая-нибудь дворняжка, когда сидит на сене, сама не ест и другим не дает.
Да что ж ты так рассердился, отец мой? Знай я наперед, что ты такой сердитый, я б тебе не прикословила.
Но есть из-за чего сердиться, дело-то выеденного яйца не стоит, а я стану из-за него сердиться.
Так изволь, я тебе уступлю за 15 ассигнациями.
Фу, черт, пот бросила проклятая старуха. Ну, в городе какого-нибудь поверенного или знакомого имеете, которого могли бы уполномочить на совершение купчей крепости?
А как же, отца протопопа-то Кирилла сын служит в палате.
Ну, вот и отлично. Подпишите.
Отец мой, ты не обидь меня, отец мой.
Не обижу, матушка, не обижу. Вот, получите. Ну, прощайте, прощайте, матушка.
Сцена из пьесы Островского «Лес». На одной из глухих дорог Средней России встретились случайно два провинциальных артиста – трагик Геннадий Несчастливцев и комик Аркадий Счастливцев.
Аркашка?
Яс.
Геннадий Демьяныч! Как есть весь тут?
Куда и откуда?
Из Вологды. Керчь, Геннадий Иванович, а вы?
Из Керчи в Вологду. Ты пешком?
На своих, Геннадий Иванович. А вы, Геннадий Иванович?
В карете. Разве ты не видишь? Ну, что спрашиваешь, осел?
Нет, я так.
Сядем, Аркадий.
Да на чем же?
Я здесь, а ты где хочешь.
Так вы в Вологду-с.
В Вологду.
Там ведь теперь труп-то нет-с.
А ты в Керчь?
В Керчь-с.
В Керчи, брат, тоже трупа нет.
Ну, что ж, ничего. Что ж делать-с? Пройду в Ставрополь, в Тифлис, там уж неподалеку-с.
Мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись.
В Кременчуге, да.
Ты тогда любовников играл. А что ж ты, братец, после делал?
А я потом в комики перешел, Геннадий Иванович. Да, ну уж больно много их развелось. Образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Все на сцену лезут. Житья нет. Из комиков-то я, Геннадий Иванович... В суфлеры. А каково это для человека с возвышенной душой? В суфлеры.
Все там будем, брат Аркадий.
А. Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьянович, и ту перебивается.
От того, что просто. Поясничать ты, хитрость невелика. А попробуй-ка в трагике. Вот и нет никого.
И ведь игры-то хорошие, образованных нет.
Да нет, ну какая игра? Микина.
Канитель.
Канитель, братец. А как пьеса-то стоит? Хоть бы и в столицах-то. Я же сам видел. Да. Любовник-тенор, резонер-тенор и комик-тенор. Основания-то в пьесе нет. И смотреть не стал. Ушел. Хочу вас на севере счастье попробовать.
А у нас то же самое. И у нас не уживетесь. Я вот тоже не ужился.
Ты тоже. сравнял ты себя со мной.
Ну, что ж, еще у меня характер получше вашего. Я смирнее.
Что?
Нет, Геннадьевич, я же смирный. Смирный. Я никого не бил.
Так тебя били, кому только не лень было. И всегда, брат, так бывает. Есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю. У всякого свой вкус. И смеешь ты!
Да я ничего не смею. Но вы сами сказали, что не ужились.
Не ужились. А тебя из какого-то города губернатор-то выгнал. Ну, сказывай.
Ну, чего сказывать, сказывай. Мало ли чего болтает. Выгнал. Как выгнал? За что выгнал?
Как выгнал? И то слышал, и то известно, братец. 3 раза тебя выбивали из города. В одну заставу выгонят, а ты войдешь в другую. Наконец уж губернатор вышел из терпения. Стреляйте, его говорит, в мою голову, если он еще ворочится.
Стреляйте. Разве стрелять можно?
Стрелять не стреляли, а 4 версты казаки нагайками гнали.
Совсем не 4, да рощи только.
Ну, будет, Аркадий! Не раздражай ты меня, братец. Подвигайся.
Подвигаюсь, Геннадий Демьянович.
Да, брат Аркадий, разбился я с театром, а уж и жаль тебе. Как я играл! Боже мой, как я играл!
Очень хорошо-с.
Да так-то хорошо, что... Ну да что с тобой толковать? Ну что ты понимаешь? Последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену. Выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо.
Ох, Геннадий Геннадьевич, батюшка, помилосердно, не убивайте, ей-богу, боюсь.
Ничего, я легонько, ведь это только пример.
Ей-богу, боюсь, Геннадий Демьянович, меня ведь уж раз так-то убили совсем до смерти.
Кто? Как?
Бечевкин. Он Липунова играл, ну а я Фидлерс. Еще на репетиции он все это примеривался. Я, говорит, тебя, Аркаша, вот как в окно выкину. Этой рукой, говорит, возьму за ворот, подыму на воздух, этой поддержу, так и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Уж я его молил, ну, на колени вставал. Дяденька, я говорю, ну, не убивайте меня. Ну, ничего, Аркаша, что ты, не бойся. И вот пришел спектакль. Подходит наша сцена. Публика его принимает. Гляжу. Щеки у него трясутся. Губы трясутся. Глаза кровью налились. Постелите, говорит, этому дураку что-нибудь там под окном, как бы я его в самом деле не убил. Ну, вижу, Геннадий Иванович, ну, конец мой приходит. Как уж я там пробормотал свою сцену, не помню. Подходит он ко мне. Лица-то человеческого нету. Зверь зверем. Взял он от меня левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правый как размахнется, как кулаком по затылку хватит. Ух ты! Света я не взвидел, Геннадий Демьянович, сажени 3 от окна пролетел, в женскую уборную дверь выломал. Хорошо трагиком. Его за эту сцену 30 раз вызывали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь мог калекой остаться. Так немного Бог помиловал.
Эффектно. Надо это запомнить. Постой-ка, как ты говоришь, я попробую.
Геннадий!
Ладно. Не надо. В другой раз.
Перебрав театральные новости, приятели задумались о своей дальнейшей судьбе.
У тебя нет поблизости родных или знакомых?
Нет. Да ведь если бы были, они же денег не дадут.
Не об деньгах речь, а хорошо бы отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Как же ты, братец мой, у тебя ни родных, ни знакомых нет? Ну, что ж ты за человек?
Ведь у вас тоже нет, Геннадий Иванович.
У меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я очень. Да уж видно, завернуть.
Да ведь и у родных-то тоже, Геннадий Иванович, нашему брату невелика радость. Нет. Мы народ вольный, гуляющий, нам трактир дороже всего. Я ведь у родных-то пожил, я знаю. Есть у меня тут дядюшка, лавочник в уездном городе. А тут верст за 500 отсюда. Погостил я у него. Да кабы не сбежал, так...
Что же?
Нехорошо-с. Тут я вам расскажу. Шлялся я без дела, ну, месяца 3. Надоело. Дай, думаю, к дядюшке загляну. Ну, вот и пришел. Долго это меня в дом не пущали. Все, разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Я говорю, как же навестить вас, дяденька, пришел. А что ж ты свое художество бросил? Бросил, говорит. Ну что ж, поживи у меня, вот тебе каморка. Только прежде в баню сходи. И вот стал я у них жить. Геннадий Иванович, встают в 4 часа, обедают в 10, спать ложатся в 8 часу, за обедом и за ужином водки пей сколько хочешь, после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Иванович, точно вымерли. Дядюшка с утра уйдет в лавочку торговать, а тетка целый день сидит, чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный ты человек. Душе своей ты погубитель. То ли только у нас с ней разговор был. Не пора ли тебе душе своей погубить или ужинать? Да и шел бы ты спать.
Лучше чего тебе лучше?
Оно точно, Геннадий Иванович, я было поправился. Толстеть стал. Но только... Как-то раз за обедом приходит мне в голову мысль. А что, не удавиться ли мне? Я это тряхнул головой, чтобы мысль эта вышла. Погодя немного, опять эта же мысль. К вечеру опять. Вижу, нет, дело плохо. Да ночью бежал из окна. Вот каково нашему брату у родных-то жить.
В острой сатирической комедии Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения» Топорков создал яркий образ псевдоученого профессора Кругосветлого. Увлеченный своими бредовыми мистическими идеями, профессор читает лекцию в доме богатого барина Звездинцева.
Господа, явление, которое мы исследуем, представляется обыкновенно с одной стороны как нечто новое, и с другой стороны как нечто выходящее из ряда естественных условий.
Да.
Нет, ни то, ни другое несправедливо. Явление это не ново, а старо как мир, и не сверхъестественно, а подлежит все тем же вечным законам, которым подлежит и все существующее. Явление это определялось обыкновенно как общение с миром духовным.
Да.
Нет, это определение не точно. По определению этому мир духовный противополагался миру материальному.
Да?
Нет, это несправедливо. Противоположений тут нет. Оба мира так тесно соприкасаются друг с другом, что нет никакой возможности провести демаркационную линию между этими двумя мирами. В самом деле, мы говорим, материя слагается...
Скучная материя.
Тише.
Материя слагается из молекул.
Молекул. Да.
Молекулы из атомов.
Атомов, да-да.
Но атомы-то, не имея протяжения, в сущности не что иное, как точка приложения сил, или, строго говоря, не сил, а энергии. То есть той самой энергии, которая так же едина и неуничтожима, как и материя. Но как материя одна, а виды ее различны, так же точно и энергия. До последнего времени нам известны были 4 переходящих один в другой видов энергии. Энергия электрическая, динамическая, термическая и химическая. Химическая. Но 4 вида энергии никак не исчерпывают всего многообразия ее проявлений. Проявления энергии многообразны. И вот один из таких новых, малоизвестных видов энергии мы и исследуем. Я говорю об энергии медиумизма.
Тише, Вовоша, тише.
Медиумическая энергия известна человечеству давным-давно. Предсказания, предчувствия, видения и многие другие – все это не что иное, как проявление медиумической энергии. Явления, производимые ею, известны давным-давно. Но сама энергия не признавалась таковой до самого последнего времени, до тех пор, пока не было признано той среды, колебания которой – и производят медиумические явления. И точно так же, как явления света были необъяснимы до тех самых пор, пока не было признано существование невесомого вещества эфира, точно так же и медиумические явления казались таинственными до тех самых пор, пока не было признано несомненная теперь истина, что в промежутках частиц эфира находится другое, еще более тонкое, нежели эфир, невесомое вещество, не поддающееся законам трех измерений.
Господа, господа.
И точно так же, как математические вычисления подтвердили неопровержимо существование невесомого эфира, дающего явление света и электричества, точно так же целый ряд блестящих, точных научных опытов и исследований гениального Германа, Шмидта и Иосифа Швацоффена с несомненностью подтвердили нам существование того вещества, наполняющего Вселенную, которую мы праве назвать духовным эфиром.
Ну, теперь я понимаю, Алексей Владимирович. Ну, я вам так благодарна.
Итак, нельзя ли, Алексей Владимирович, несколько сократить?
Итак, целый ряд точных научных опытов и исследований, как я уже имел честь вам сообщить, выяснили нам законы медиумических явлений. Они выяснили то, что погружение некоторых субъектов в гипнотическое состояние, отличающееся от обыкновенного сна только тем, что в этом состоянии жизнь физиологическая не только не понижается, но всегда повышается, как это мы только что видели, оказалось то, что погружение некоторых личностей в гипнотическое состояние неизбежно влечет за собой некоторые пертурбации в духовном эфире. Пертурбации совершенно схожие с теми, которые производятся при погружении твердого тела в жидкое. А пертурбации-то эти и суть то, что мы называем медиумическими явлениями.
Действие пьесы Александра Крона «Глубокая разведка» происходит в одном из отдаленных районов Азербайджана. Ночь. главный инженер нефтяной разведки Мехтиага, держа в одной руке бутылку вина, а в другой шампур с насаженным на него куском жареного мяса, приходит к геологу Моррису.
Дорогой Моррис, вы разрешите к вам на несколько минут?
Нет, нет, нет. Нет.
Нет, нет, по весьма срочному делу.
Ну хорошо, пожалуйста, только ненадолго. Через 10 минут я буду занят.
Салам. Фу, как вы начадили, Моррис.
Ну, не нравится, уходите. Это астматол, лекарство. Ужасная мерзость. Рекомендую, вот на случай, если вас хватит кондрашка.
За что вы меня так ненавидите, дорогой мой?
Уберите подальше от бумаг эту вашу штуку. С нее каплет сало. Можно подумать, что вы зашли в клетку к медведю. Что вам надо?
Ну, не рычите, ради бога. Я пришел с вами мириться.
Мы с вами не ссорились. Напрасно мне наливаете. Я на диете.
Ну, а я думал, вас кормят сырым мясом. Прямо кидаетесь на людей, как зверь. Дорогой Моррис, слушайте, хотите мир? Мы оба с вами старые разведчики, старые холостяки с пятнышком. Что нам делить? Марго, берите.
Вы болван. Марго, мой друг, у вас в голове черт знает, какие помои.
Ну, осторожней, Моррис, выбирайте выражение.
Я не хочу выбирать выражение, я у себя дома. Не трогайте банок, вы мне все перепутаете.
Вот, 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 вот. Мир не меняется. Извечная война профессий во все времена. Во всех разведках мира инженеры-геолог живут, как скорпионы-фаланга, которых посадили в одну банку. Будьте человеком, Моррис. В 2 часа ночи можно перестать быть геологом.
Я всегда геолог.
Как и никогда не бываете человеком.
Я всегда человек. Именно профессия отличает человека от свиньи. Люди — это геологи, инженеры, пахари, каменщики, артисты. Они изменяют мир. А человек вне профессии только позвоночный, после которого не остается ничего, кроме продуктов распада. Вообще философия не ваша область. Мир не меняется. Это чудовищно. Если вы не умеете видеть нового, то не лезьте в разведку, а поступите в банщики. А вы, да, вы не меняете. Вы живете только для себя.
Совершенно справедливо. Я живу только для себя. А вы?
Что?
Сменелем, не надо митинговать. Мы же здесь одни.
Но, знаете ли, не нахожу слов.
И не найдете. Вы очень хороший геолог, Моррис. Вы ищете нефть. Вы ищете ее для себя. Вы ж никому не уступите чести открытия. Вы очень честолюбивый человек, Моррис, и это заслуживает уважения. Я средний инженер, но человек я очень умелый. Я мог бы сделать карьеру шутя, не надрываясь, как вы. Клянусь, если бы я захотел, 10 лет тому назад я был бы главным инженером Треста. У меня были связи, меня тянули. И вот я рядовой специалист. 22 года болтаюсь по разведкам, где меня жрут москиты. Во имя чего? Я делаю это для себя. Я охотно уступаю другим. Опасные лавры. Я веселый человек, который ценит свой выходной день. Я люблю командировки в международных вагонах и бархатный сезон на побережье. У меня никогда не будет своего дома, своей жены и обеда, пахнущего керосином. Мне нравится ресторанная еда, Подкрахмаленные простыни в отелях и деклассированные девочки, которые всегда стоят дешево, ибо покой дороже денег, клянусь вам. И мы оба с вами прекрасные люди. Понятно, нас нельзя оставлять без присмотра. И вот появляется третий человек, человек-контроль. И если наши интересы слишком явно разойдутся с видами государства, и он возьмет нас за шиворот, он сделает это тоже для себя. Он будет счастлив изловить вас на ошибках, ибо наши грехи — его подножный корм. Такова его профессия. Все мы, дорогой, работаем на себя. Наши дела работают на историю. История, как доказана наукой, работает на коммунизм. Истина рождается в муках противоречий. Как видите, я тоже кое-что понимаю в диалектике. Ваше здоровье, дорогой.
Не помню, кто, кажется, Гёте сказал Гегелю после его лекции. Ваша диалектика — прекрасное и острое оружие. Бойтесь только, чтобы оно не попало в недобросовестные руки.
О, неплохо сказано. Смотрите, смотрите, он парирует. Вот на вас это не похоже. Ужасно кричите всегда.
Нет, нет, я не имею права на вас кричать. Вы говорили со мной очень откровенно.
Конечно.
Это печально. Неужели я чем-нибудь заслужил вашу откровенность, Мехтиага? Над этим стоит задуматься. Да-да. Я обязательно подумаю об этом, когда вы уйдете.
Ну-ну-ну, а вы шуток не понимаете.
О, нет, вы не шутите. Нет, я слишком вас знаю, чтобы вам не поверить.
А, слушайте, психология не ваша область. Ваша область ископаемая.
Допустим. Но для того, чтобы постигнуть вас, достаточно геологии. У меня есть карта, по которой я читаю все ваши мысли.
Хотел бы я видеть вашу магическую карту.
Хотите? Пожалуйста. Вот.
Ничего не вижу.
Естественно. Зато я вижу. Это моя подземная карта. Вон в тех банках под самым потолком собраны отложения современного Каспия. Ниже древний Каспий. Вот глины Арчагильского яруса. Пока я не имею к вам претензий, Мехтиага. Впрочем, вы не следите за промывкой скважины и изнашиваете трубы. Вот вы вступаете в пески продуктивной толщи. Вот. И вступаете с мыслью вырвать рекорд любыми средствами. Это видно потому, как вы жмете на забой, не считаясь с грунтом. Вы надеялись дойти до проектной глубины, прежде чем кривизна приведет к катастрофе. Но сегодня я увеличиваю проектную глубину еще на 200 метров, и карта мне говорит, что в данную минуту вы думаете о том, как бы вам выпутаться из этого положения.
Да, 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 да. Нет уж, вы договариваете, кто я по-вашему. Диверсант, вредитель.
Нет, вы только плохой инженер. А плохому инженеру нужно быть особенно честным, чтобы не приносить вреда.
Благодарю вас.
Пожалуйста.
В огромной галерее образов, созданных Топорковым, одной из интереснейших по праву считают роль Биткова, агента третьего отделения, представленного для негласного надзора за Александром Сергеевичем Пушкиным в пьесе Михаила Булгакова «Последние дни». В одну из лютых зимних ночей 1837 года глухой почтовой станции примчали на санях черный гроб. Пока меняли лошадей, сопровождавшие ушли отдохнуть. В дверях появляется замерзший Битков.
А, заснули?
А. Ой, боже мой.
Озябли?
А ты в окно-то погляди, чего спрашиваешь? А ты что, смотритель, что ли? Тут я сразу вижу. Как звать-то?
Анна Петровна.
Ой, давай, Петровна, Штоф. О, Господи, Господи Иисус Христе, Мать Пресвятая Богородица, что же это такое? Что же это такое? По 50 верст, по 50 верст. От связала.
Кто связала?
Судьба. Ведь это ж рыбий мех. Нечто это мысленно.
Ну, никому, никому. Язык отсохни, никому не скажу. Кого везете?
Но это не твое дело. Это наше занятие.
Что же вы не отдыхаете? Ведь вы же замерзнете.
Об нас горевать не будут. А ему теперь не холодно. О, захрапели. Зря. Сейчас же будить.
А куда везете?
Но-но-но. Меня выпытывать. Это, тетка, не твое дело, а государственное. В Святые Горы. Вот куда. Как его закопаем, ну, тут и мою душу на покаяние. В отпуск. Его в обитель дальнюю, а меня в отпуск. Сколько я этих стихов переучил, будь они неладны.
Да что это вы меня все мучаете, непонятное говорите.
Да, стихи сочинял. И тех стихов никому покою. Ни ему, ни начальству, ни мне, рабу Божию Степану Ильичу. Я за ним всюду, но не было ему фортуны. Как ни напишет, мимо попал. Не туда, не те, не такие.
Так неужто его за это и казнили?
Ну, что с тобой бабой разговаривать? Вот дура.
Ну, что ж вы ругаетесь?
А впрочем, может быть, ты и не дура. Только вот тебе истинный Бог, я против него зла не питал. Нет, он человек как человек. Одна беда – стихи. А я за ним всюду, даже на извозчиках гонял. Он на извозчика, я прыг на другого. Он и не подозревает. Потеха.
Но ведь теперь-то он помер. Что же вы теперь-то за ним?
Во избежание. Помер. Помереть-то он помер. А он, ты видишь, ночью, буря, ветер, а мы по 50 верст, по 50 верст. От тебя и помер. Я и то опасаюсь. Закопаем мы его, а будет ли какой толк, еще неизвестно. Может быть, и опять спокойствие-то не настанет.
Так может... Может, он оборотень?
Может, и оборотень. А! Что это меня мозжит как? Что это меня сосет как? Ну-ка, налей-ка мне еще. Да, трудно помирал. Мучился. Пулю-то он ему прямо в живот засадил.
Да?
Да. Руки закусывал, чтобы не кричать. Жена, чтобы не слыхала. А потом стих. Только вот тебе истинный крест. я тут ни при чем. Я человек подневольный, погруженный в ничтожество. И ведь никогда его одного не отпускали без меня. Ни-ни, куда он, туда и я. Куда он, туда и я. А в этот день меня в другое место послали. В среду-то.
Да уж, сразу учуял.
Один, чтобы. Умники. Знали, что сам придет, куда ему надлежит, потому что настал его час. Ну, и он прямо на речку. А там уж его дожидается. Эх, меня не было. А в ихний дом мне теперь не ходить. Квартира там пустая, чисто.
Ну, а господин что с вами?
Александр Иванович, господин Тургенев, сопровождающий, никого не пустили. Одному ему велено.
А старичок что на санках?
А это камердинер его, Никита.
Ну, что же он-то не обогреется?
Не желает. Уж мы бились, бились. Бросили. А сидит, караулит, не отходит. Я ему вынесу.
Сколько тебе за что?
Да уж не обидеть.
О, буря. Самые лучшие стихи сочинил. Буря мглою небо кроет. Вихры снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как